не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.
Привет-привет, дорогие друзья! В России протестантская церковь является маргинальной субкультурой, которую чаще всего называют сектой. Есть ли у нее шансы стать не только востребованной, но и полезной для атеистического общества? Сегодня у нас вот такая тема передачи, и попытается нам это рассказать, можно ли такое счастье нам когда-нибудь испытать. Александр Даиленко, пастор Библейской церкви, город Санкт-Петербург. Привет тебе, Александр.
Здравствуйте, Влад, здравствуйте все зрители, слушатели и все, кто с нами.
Неожиданно ты назвал меня на «вы» или это была такая небольшая оговорка? Здравствуйте, Влад.
Это такой прогиб, Влад, чтобы это...
Чтобы я почувствовал себя значительнее, стал еще выше ростом, да?
Да, поднять тебя в глазах слушателей.
И в самих себе. Наверняка какой-то подвох ожидается у нас в этом эфире, потому что никогда в жизни Александр Даниленко не пытался меня приподнять в моих собственных глазах. Явно он хочет, чтобы я... перестал, так сказать, потерял бдительность, друзья мои, потерял бдительность, и что-то там в эфире произошло. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, надеюсь, вы мне не дадите бдительность потерять своими комментариями. Пишите их, что вы по этому поводу думаете, возможно ли, что протестантская церковь в России станет востребованной и действительно вот такой вот, скажем так, полезной, что ли, да, атеистическому обществу. Что это такое, зачем все это нужно, мы говорим в ближайшие 50 минут. В описании к этой трансляции есть две ссылки, одна... Вас придет на мой YouTube-канал, пожалуйста, подписывайтесь, ставьте колокольчик. А вторая на странице финансовой поддержки, которую я веду на Теос, проектов, которые я веду на Теос Медиа. Тоже не проходите мимо, потому что мы существуем именно благодаря вам, вашей поддержке финансовой и все те 70 миллионов просмотров, которые были у нас в прошлом году на Теосе. Это, собственно говоря, ваши просмотры, друзья мои. Именно ваши жертвования, ваши донаты, ваше донорство помогло нам достигнуть такого результата. Поехали! Я чувствую, что подвох будет точно, потому что наверняка тебе не нравится даже та форма вопроса, который я поставил, да? Сам вопрос, который я поставил в эфире, она тебя уже не устраивает, Александр. Именно поэтому...
Ты прям чувствуешь меня правильно.
Именно поэтому ты назвал меня на «вы», чтобы, так сказать, немножко, так сказать, да, мой гонор или там, что там я еще не знаю, имея, немножко так приземлить, да, вот так.
Дистанцироваться от этого желания.
Стопэ, так, парень, ты сказал таким обращением на «вы». Пожалуйста, давай, вступай в диалог.
Ну, во-первых, надо понять, а зачем это протестантской церкви, вообще христианской церкви, зачем, ну, вот это вот желание быть принятыми, желание быть, ну, даже желание быть полезными, то есть каков мотив, потому что в самом вопросе прозвучало так, что как бы сделать так, чтобы даже атеисты увидели, что... Ну, мы не бесполезны, что мы тоже, ну, как бы имеем какую-то ценность в глазах общества, и вот, и таким образом завоевать их хоть какое-то расположение или принятие, или даже построить какой-то диалог на том, что, ну, да, мы верим в Бога, но и для земных дел мы не безнадежны и не... Ну, и не пусты. Mm-hmm. Поэтому если это есть в вопросе, то вот как такой вот мой ответ.
Справедливое замечание, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты. Я вижу, что тут понеслись уже комментарии. Спасибо вам большое за комментарии. И продолжайте их писать. Считаете ли вы, вот вопрос мой, поставленный в описании к этой трансляции, неправильным, да, как вот, собственно говоря, Александр его сейчас охарактеризовал немножко. Слушай, мне кажется, что это нормальное желание вообще быть, скажем так, принятым обществом, да? Если мы сейчас с тобой не опустимся, да, этой как бы демагогии, справедливой, надо сказать, что типа церковь всегда будет гонимой, там, и Христос об этом сказал в Писании и все прочее, да. Вот если мы пока не будем туда сваливаться, вот в эти разговоры, мне кажется, что это вполне нормальное, естественное желание людей, которых считают там сектантами, да, и маргинальными, быть, скажем так, принятыми в обществе и сделать так, чтобы общество к ним относилось не как к каким-то там маргиналам, да, странным товарищам типа готов там и эмо, да, а как бы к равным, достойным членам общества.
Вот мне интересно, готы и эмо, они сильно переживают о том, что общество к ним относится как-то ненормально? Вот они ходят и думают, как бы нам, готам, эмо, сделать так, чтобы общество считало нас нормальными, равными и принимала нас вот как часть себя. Вот мне интересно. Я очень сомневаюсь, что готы и эмо об этом думают. Почему церковь об этом должна думать?
Возможно, потому что мы не совсем эмы и готы. И, конечно же, я привел эти две группы просто как пример. Но мне кажется, что и даже среди них есть люди, которые об этом задумываются. Например, когда какой-нибудь гот с накрашенными там черной краской глазами, да, или там ногтями, вполне себе гетеросексуальный, да, цисгендерный молодой человек приходит там какой-то, не знаю куда, там, в библиотеку, предположим, да, с накрашенными черной краской ногтями, что он гот, и на него там как-то странно косятся, смотрит или выгоняет его из библиотеки, например, предположим, да, потому что, типа, вид у него непотребный для библиотеки или для церкви, или для магазина, или для детского садика, или для школы, или чего-то еще. Вот именно в этот момент он начинает возмущаться и говорит: ребята, я вообще-то как бы нормальный человек, но просто я вот гот, да, примите меня вот такой, какой я есть, да, я же не требую от вас принять мои какие-то пороки, нет, мой, вот мою субкультуру. И, наверное, они тоже с этим сталкиваются, а представители уж тем более, и мы об этом не будем сейчас говорить, там, да, альтернативных сексуальных ориентаций, скажем так, тем более, да, они хотят, чтобы общество их принимало, и как бы вот... Поэтому, в общем-то, я думаю, что субкультуры маргинальные, они хотят, чтобы их принимали, чтобы к ним нормально относились, как к равным, и не унижали их достоинства.
Не унижали достоинства – это уже немножко другой разговор. Это о том, что общество считает, заявляет как минимум, что мы все, ну, как бы заслуживаем какого-то принятия, человеческое достоинство, у нас есть такое понятие. И вот исходя из этого человеческого достоинства, всякий, кто считает себя человеком, претендует на то, что к нему будут относиться достойно, потому что он считает себя достойным. Mm-hmm. Ну, это понятно, но насколько это последовательно и логично, если ты примыкаешь к маргинальной группе, знаешь, что она маргинальная, и тот же, например, гот, или, я не знаю, молодежь сейчас вообще понимает, кто такие гот и эмо, по-моему, это уже было сколько-то лет назад, или какой-нибудь байкер бородатый в кожанке там размалеванный, то есть если ты примыкаешь к этой группе, тебе важна, тебе ценны их ценности, тебе ценны вот эти связи, ты примыкаешь к ним именно потому, что тебе важно, кто они есть, вот их естество, готы, эмо, байкеры там или, mm-hmm. или еще какая-то маргинальная группа, ты же к ним примкнул ради чего-то, ты же не родился эмо, готом, байкером или еще кем-то, ты к ним примкнул, и когда ты к ним примыкал, что-то в них тебя привлекало, и, конечно, бывают моменты, когда, ну, я сам был свидетелем там, парень подошел, говорит: слушайте, мне надо в школу зайти, там, сестренку позвать. Ну, а он весь такой вот разодетый, mm-hmm. эпатажно. Говорит: сходите, пожалуйста, а то меня там неправильно поймут. Ну, и вот там наши ребята говорили, ну, да, там, в общем, как-то реагировали. Но, в принципе, он же не стал там раздеваться, переодеваться, там, раскрашиваться, там, вынимать пирсинги, потому что все-таки это для него ценнее, чем какие-то временные неудобства. Вот если церковь ищет какого-то временного удобства, или все-таки церкви цена, то положение, которое она занимает в обществе, которое она должно занимать в обществе, ну, тогда ей надо вот понимать, насколько нам вообще это нужно. Вот я не говорю, что мы вообще не хотим никакого принятия, но насколько нам нужно вот такое принятие, какой ценой мы хотим этого принятия.
Угу. Ну смотри, ты очень классно же пример провел. Этот паренек, он не пошел в детский садик не потому, что он не хотел туда идти. Хотел. А потому, что к нему относятся как, ну, не знаю, как к нехорошему человеку. Как, угу. Ну, как к странному, да? Он хотел пойти, он хотел бы там быть, он хотел бы ребенка этого забрать сам, но его не пускают. К нему относятся...
Нет, его бы пустили, просто он не хотел эпатировать.
Да, то есть, видишь, все равно его, он понимает, что его не принимают, у него есть свой личный выбор быть таким, какой он есть.
Да.
Этот выбор не, скажем так, он не мешает жить другим людям. Ну, очевидно, да, он же не убивает никого, не насилует, не грабит, не ворует, не обманывает, он не забрасывает там тухлыми яйцами всех, да, он не пахнет плохо там, ну, не знаю, ну, короче, да, вот он просто выглядит странно немножко для других людей, но его не принимают, а он хотел бы быть принятым, вот в чем дело, вот в чем проблема-то. И ты знаешь,
его...
Да, ну, давай, ты скажи сначала, потом я закончу.
Я к тому, что его желание быть принятым обществом было не настолько сильным желание быть принятым своей общиной, вот, которая понимает его одежду, и его желание выделяться и именно эпатировать публику было сильнее, чем желание пройти спокойно там, в садик, в школу и не привлекать к себе внимание. Потому что если бы он желал обратного, он вполне мог бы переодеться, причесаться и как-то прийти, как ему надо. Я думаю, что если бы дело было где-то там в суд ему надо было идти или к каким-то властям, которым важно, как он выглядит, я думаю, что он бы выглядел как-то иначе. Поэтому все-таки здесь вопрос ценности, что нам важнее и ценнее, ради чего мы примыкаем к какой-то группе и там остаемся. Угу. И почему мы не выходим из нее, если нам кажется, что к нам относятся как-то маргинально и не уважают наши достоинства.
Я не думаю, что он, скажем так, я уверен, не про этого молодого человека, я не знаю, что там у него в голове.
Ну да,
конечно. Я уверен, что многие из этих самых готов, эмо там, и всех остальных там байкеров, и людей там панков, которые на себя там кипятильники, да, и паяльники навешивают. Это было тоже, друзья мои, в 80-х годах, мы такие старые, да, в 90-х. Я не думаю, что все из них, или там каждый из них, хочет эпатировать публику. Наверняка среди них есть те люди, которым на самом деле нравится надевать на себя кипятильники, паяльники и чайники, да, носить на шее. Просто потому, что это что-то выражает. Вот они что-то этим выражают, да. Они не стремятся сознательно быть такими эпатажными, как это сказать, не знаю, там, обращать на себя внимание таким ну, ты понял, наверное, что я имею в виду, у меня с русским языком в понедельник
проблемы. Быть фриками в глазах людей.
Да-да-да, наверное, не все из них хотят быть фриками. Некоторые что-то выражают этим. И знаешь, как я смотрел недавно видео про людей, которые перформансы различные устраивают в публичном пространстве, да? Акции, так называемые. И вот девушка, например, вполне себе адекватная, более-менее, да, она там ходила на плечах, у нее была прикреплена кровать больничная. И она ходила несколько дней по улицам с этой больничной кроватью на плечах, выражая этим поддержку, она психоактивист, короче, да, она поддерживает, она считает, что психиатрическим больным тяжело в больницах, там плохие условия содержания, и она вот таким образом как бы обращала внимание на эту проблему. Ну, ты же понимаешь, что она не хочет быть фриком, да, она просто хочет обратить внимание на конкретную проблему с помощью вот этой штучки.
Я, Влад, понимаю, и я понимаю тоже, что церковь состоит из людей, и мы живем в обществе, и я не думаю, что в церкви кому-то нравится, что нас считают сектой и маргиналами, что нам вот именно это нравится. И, конечно, нам бы хотелось, чтобы люди вокруг относились к церкви, к верующим, ну, без агрессии, без уничижения, без чего-то такого. Но ну, потому что мы тоже люди, и у нас у всех есть склонность к комфорту, мы все пытаемся выбрать, ну, легкий путь, плыть по течению, это наше естество, это наша природа. Но ведь в этом-то и есть соль, как Иисус сказал. Если мы перестанем быть теми, на кого люди косятся, смотрят как-то иначе, считают маргиналами, ненормальными, фриками, то зачем нам тогда вообще быть? Если мы будем инертны, если мы не будем ни в каком конфликте с обществом, если мы будем плыть по течению общества, выглядеть как общество, говорить как общество, зачем нам тогда вообще быть в этом обществе? Mm-hmm. Если мы призваны быть солью, которая вот посыпь соль на рану, если мы призваны быть светом, а ты во тьме и резко включили тебе свет в глаза, а если соли этой нету, если этот свет не бьет в глаза, если истина не режет слух и сердце, зачем нам тогда вообще быть?
Давай представим идеальное общество, сейчас немножко отключимся от церкви, представим идеальное общество более-менее, да, ну не Россию, по крайней мере, в которой есть гражданский кодекс, уголовно-процессуальный кодекс, есть полиция, нормальная полиция, да? И вот все это, уголовно-процессуальный кодекс, гражданский кодекс и полиция, они призваны для чего? Для того, чтобы быть определенным образом светом и солью, да? То есть и вот есть некий закон, некий гражданский договор, общественный договор, который мы стремимся соблюдать. И вот есть люди, там, полицейские, прокуратура, кто там еще, я не знаю, да? Которые призваны защищать и продвигать эти ценности дальше, да, не давать людям другим согрешать, скажу так, да, нарушать его. Но к ним же не относятся как к сектантам. Они полноценные члены общества, да, они часть этого общества. Да, есть люди, которые к ним относятся как плохо, потому что типа, менты там все прочее, да. Ну, вот. Но тем не менее, они не являются маргиналом, это часть общества.
Вот и смотри, получается, что люди, которые относятся к полицейским, вот как ты сказал, вот этим словом, и считают их там мусора, легавые, там, ну, грязными всякими словечками, кто к ним так относится? Те, кому эти самые органы власти не дают, ну, не дают разгуляться, не дают свободы. Более того, они их отлавливают, влекут в суды, и после судов их заточают в тюрьму. И вот церковь, она примерно вот эту же функцию выполняет. Только она приходит в общество, какое бы оно ни было, и говорит, вы все криминальные личности, вы все виноваты, причем виноваты по самое не могу, вы все предстанете на суд, и мы вам говорим, что вы там будете, и если вы не покаетесь, вас ждет такое тюремное заключение, которое вам в самом страшном сне не снилось. Угу. Поэтому вам нужно измениться, покаяться, сдаться и унизиться, признать, что вы не можете ничего сделать, и отдаться на милость нашего царя, на милость Господа. И тогда к нам будут относиться вот именно как воры относятся к полицейским. Нежелательно, без уважения, без любви.
Спасибо. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. Я еще раз прочитаю описание нашего эфира для тех, кто подключился только что. Как сделать церковь актуальной для светского мира? В России протестантская церковь является маргинальной субкультурой, которая чаще именно сектой. Есть ли у нее шансы стать не только востребованной, но и полезной атеистическому обществу? И у нас в нашей виртуальной студии Александр Даниленко на фоне прекрасного дерева. Сегодня он находится, в отличие от меня, который на фоне странной коричневой стены нашей. Поехали дальше. Вы лайки, пожалуйста, ставьте, комментарии, репосты. Ну и, конечно, проходите по ссылкам в описании. Первая ссылка вас приведет на страницу моего YouTube-канала. Подписывайтесь на него. Вторая ссылка на страницу финансовой поддержки проекта «Верю, не верю», который я веду на Теус Медиа. Напоминаю о том, что он существует только благодаря вашей финансовой поддержке. И каждый из вас, кто вкладывает в него свои, пусть небольшие, там, 100 рублей в месяц, помогает нам развиваться и достигать тех удивительных результатов, которых мы достигли в прошлом году, там 70 миллионов просмотров в год. Поехали дальше. Смотри. Тем не менее, мы имеем примеры, не в нашей стране, хотя в нашей стране тоже есть локальные, какие-то маленькие населенных пунктах, где церковь остается церковью, ну, вот той, которую ты сейчас описал, да, которая вот свет, соль, все такое прочее, ценности, нравственность, мораль, этика и так далее и тому подобное. При этом местные, ну, скажем так, представители государства не чураются обращаться к ним за помощью. Не чураются обращаться к этим верующим людям для того, чтобы они ходили в школы, в тюрьмы, в больницы и помогали какой-то заниматься какой-то работой, да, либо социальной, либо там как просветительской. И это нормально. И эти церкви в других странах или в нашей стране, в некоторых населенных пунктах, я имею в виду сейчас протестантскую церковь в первую очередь, приняты обществом, данным обществом, их уважают, их ценят, их привлекают. Она востребована, да, как некое сообщество людей, которые могут быть полезны в самом широком смысле слова. Ты замолчал.
Ну, я думаю, ты задашь какой-то вопрос. Вот смотри, как бывает.
Да, вот смотри, как бывает. Я тебе могу даже более конкретный пример привести, известный мне. Я тебе его как-то приводил. К сожалению, это не Россия, тоже, опять же, не Россия. В неком маленьком городке вдруг оказалось, что слишком много алкозависимых людей, алкоголиков, наркоманов и все прочее. И уже город не справлялся с этой проблемой. И мэр этого города обратился к церкви, самой крупной в этом городе, говорит, вы могли бы как-то помочь эту проблему нам решить? Вы же все-таки церковь. И ты знаешь, что удивительно, эта церковь, когда взялась за решение этой проблемы, смогла решить эту проблему, ну, по крайней мере, сильно уменьшить количество зависимых людей и преступлений на этой почве. За несколько месяцев буквально. Полиция не могла, никто не мог, а церковь смогла.
Ну, вот и получается, что когда люди видят какие-то выгоды, люди видят какую-то, ну, свою пользу. И, ну, опять же, они, конечно, будут ценить источник этой выгоды. Церковь, в принципе, ну, в каких-то случаях она для многих людей выгодна, потому что там, ну, какие-то бесплатная польза, бесплатная помощь или там очень дешевая, какое-то доброе отношение или еще что-то. То есть, понятно, в этом случае церковь будет интересна, нужна и важна, поскольку она выполняет какой-то социальный заказ, восполняет какую-то нужду этого общества. И, в принципе, когда Иисус говорил, что, ну, будьте светом, будьте солью, пусть они видят ваши добрые дела, то есть мы призваны делать добрые дела, но в то же время он сказал цель этих добрых дел, чтобы прославляли Отца вашего Небесного. Угу. То есть если мы останавливаемся на добрых делах, и это не идет слава к Отцу Небесному, то, ну, все нормально. Даже в Иерусалиме первое время церковь, вот первая церковь после сошествия Духа Святого, ее все любили вокруг. Все к ней относились, ну, вообще с любовью, почтением, уважением. Но что-то потом произошло, и церковь в том же Иерусалиме стала нежеланна и гонима. Что произошло? И вот если церковь, и опять же, общество тоже взвешивает выгоды. С одной стороны, церковь вполне может быть светом и солью, говорить о грехе, о праведности, о суде Божьем, даже об аде говорить. Но при этом она восполняет какую-то нужду общества, которую она не может восполнить без церкви. И тогда общество готово будет терпеть. Оно будет терпеть вот эти вот закидоны. Ну да, вы там опять про свой ад, ну да, вы нас, приличных людей в приличном обществе, называете какими-то конченными грешниками, но от вас все-таки есть польза, мы готовы вас потерпеть. Но как только общество найдет источник восполнения своей нужды где-то еще, где не надо будет терпеть вот этого оскорбления, что мы идем в ад, что мы недостойные грешники, что там есть какой-то дядька на небесах, который следит за нами, тут же церковь потеряет свое расположение. Но, к сожалению, и церковь тоже очень часто уходит вот от того, чтобы говорить об аде, говорить о Боге, говорить о грехе, почему вот, о причинах, почему столько зависимых, да? Потому что веры нет, потому что живут для себя, потому что своими страстями влекомые. Да, я понимаю, что церковь может довольствоваться тем, что мы не обличаем властей, мы не обличаем общество в целом, но мы реально служим этим зависимым, и они спасаются, они приходят к Иисусу, и там получают спасение. И пока нам позволяют это делать, мы не будем проповедовать власти, мы не будем кричать на весь мир, что они все грешники, но мы спасем хотя бы некоторых. Я понимаю и эту логику. Но говоря о странах некоторых, особенно где церковь в таком фаворе, именно как гуманитарный какой-то институт, очень часто это уже как факт. Церковь просто не делает того, к чему призвана. Она довольствуется тем, что она делает добро, она довольствуется тем, что общество принимает церковь, ну, нормально, и считает, что это то, ради чего мы здесь и есть. Но в таком случае церковь действительно уже перестает быть церковью, это только название церкви. Если церковь вообще никому о грехе не говорит, о спасении через веру в Иисуса, о вечной жизни, об аде, об рае, то церковь уже не делает то, что она делает. А это, знаешь, как агентство новостей, которое не передает новости, как посольство, которое не передает информацию тех, кто его послал, своей страны, и не выполняет функции посольства, а она уже слилась просто с тем обществом, в котором живет. Угу. Поэтому есть разные сценарии и разная оценка вот подобной оценки.
Да, спасибо. Комментарий, например, одна девушка нам оставила. Невостребованная церковь – это мертвая церковь. Что ты по этому поводу скажешь?
Невостребованная Господом церковь – это мертвая церковь. Но невостребованная обществом церковь, но если она выполняет то, к чему ее Господь призвал, то, кем она должна быть – светом и солью, я очень сомневаюсь, что церковь в Иерусалиме была востребована. Я очень сомневаюсь, что церковь где-то в Риме была востребована. Если мы читаем книгу Деяний, церковь была нежеланна, их называли всесветные возмутители, они пришли сюда, они приносят раздор, они приносят какой-то экономический упадок, когда они там в Эфесе эти статуэтки перестали делать. Мы, говорит, большой урон терпим. Церковь была не востребована.
Я думаю, что тот пример, который ты сейчас приводишь в качестве примера, да, он не совсем корректный, потому что этими всесветными возмутителями были верующие среди верующих. Да? Там все были верующие. А эта группа людей верила не так, как все остальные.
Да.
И вот именно этим самым... Но верующие были все. И этим самым доставляли беспокойство людям, которые в том числе были озабочены политической стабильностью. Ты же помнишь, да, что одна из причин, почему Христа убили, или, может, даже основная, это была политическая причина. Люди боялись, что придут римляне и уничтожат Иерусалим из-за того, что кто-то там называется царем. Там прям так это написано.
Нарушается статус-кво, да.
Да. То есть вопрос вообще не в религиозности чаще всего был, а в том, что в политических причинах каких-то, да, в общественных вещах. Вот почему я думаю, что этот пример, который ты приводишь, не совсем корректный. Ну смотри, еще один момент. И, может быть, ты прокомментируешь и мою реплику, и вот этот момент. Не кажется ли тебе, что вот такое отношение к своему статусу в нашей стране, к своему положению, как раз-таки связано с тем, что протестантская церковь действительно считается в целом сектантской, и мы должны из своих как бы норок маленьких, их мало норок, и мы должны и нас мало, мы их должны выходить, ну и как бы затягивать свои сети, я скажу так, да, людей. То есть мы должны выходить и приглашать к себе там кого-то, да, там через благовестие. Если же мы говорим о протестантской церкви в той же Америке, которую некоторые называют протестантской империей, да, то там так не делают обычно люди. Там эти дома молитвы, они везде, и каждый, кто хочет обрести мир в сердце, скажем так, да, или Бога, он просто приходит в эту церковь туда, да, он просто туда приходит. То есть статус церкви иной, и отношение сразу же и к себе, в том числе, другое. А мы считаем себя сектантами, поэтому в том числе думаем так, как ты говоришь сейчас.
Ты нарисовал какую-то совершенно ужасную небиблейскую картину, которой я бы очень сильно хотел избежать. Как раз-таки это то, что сейчас вот то, чем всегда аргумент какой был у православных. Кто хочет, сам к нам придет. Вот наши храмы стоят. Сейчас, конечно, православие тоже меняется, они понимают важность миссии. Но у нас в России, если ты русский, значит, ты православный. А раз ты православный, значит, у тебя все более-менее с Богом нормально. Угу. То есть у нас мы ничем от американцев не отличаемся. Государственная церковь у нас православие, в Америке, ну, протестантизм. И в Америке, особенно в библейском поясе, там 80-90% людей считают себя христианами, считают себя в нормальных отношениях с Богом, и у них все в порядке. И вот до тех пор, пока мы будем сидеть в своих норках и заманивать, как ты говоришь, людей, мы будем сектой. Угу. Но наша задача не заманивать и не приглашать. Наша задача выйти в этот мир и быть светом, быть солью. Что значит выйти? Я даже не говорю ходить по улице проповедовать. Я говорю, что там, где мы есть, на своих работах, на своих учебах, там, где мы живем, мы должны говорить, что есть Бог живой, и Он будет судить этот мир. И смысл жизни не в том, чтобы заниматься каким-то стяжательством или даже добрыми делами. Смысл жизни – встретиться с живым Богом, примириться с Ним и жить для Него. И я не заманиваю никого, я просто как посол. Послы не заманивают в свою страну людей. Послы представляют интересы своей страны. И поэтому посольство – это маленькая секта в какой-то стране. И у нее нет цели быть большой. У посла есть цель представлять интересы своей страны. Маленькая, большая – это уже другое дело, это как Господь решит. Но наша цель, наша задача – представлять интересы Царства Небесного, Господа Бога, Иисуса Христа, и быть в этом верными. У нас не стоит задача заманить как можно больше людей. Наша задача – представлять интересы. И если людям интересны те ценности, которые мы представляем, они к нам примыкают. ну, если таким вот языком выражаться, если им не интересны, они либо игнорируют нас, либо гонят нас. Но у нас не стоит задача понравиться обществу, у нас стоит задача быть верными нашему Господу.
Окей, смотри, хорошо, я согласен с тобой. Ты же понимаешь, что я привожу примеры такой, ну, то есть я создаю диалог, да, поэтому я такую картину, как
да, библейскую. Да, я понимаю, Влад.
Ну смотри, у меня, опять же, перед моими глазами есть примеры. Даже в Ленинградской области, вот рядом со мной, с тобой, примеры церквей, которые почему-то вот локально оказались полезны и востребованы обществом. Да? В одном там городе-спутнике Санкт-Петербурга администрация постоянно обращается к церкви, к протестантской, к нашей секте, да, не к православной, а именно вот к той самой протестантской. За какими-то, скажем так, условно говоря, услугами, да. В другом городе-спутнике Санкт-Петербурга даже местную газету, там есть районная газета, как бы отдали на откуп местной протестантской церкви, которые ее печатают, и в том числе там свои религиозные тексты тоже печатают, да, и проводят общественные мероприятия и праздники, это именно администрация к ним обращается, да. Смотри, та же самая протестантская церковь, которая также соль и свет, и они проповедуют Евангелие, и ад, и рай, и все прочее, все как всегда. Только в некотором случае на церковь смотрят как на маргиналов и сектантов, и тут же мы видим пример, как в той же самой протестантской церкви люди смотрят, обращаются за помощью и за услугами за какими-то даже. Тебе не кажется, Ну, да-да, окей, прокомментирую, да.
Скажи, что мне должно казаться.
Тебе не кажется, что то, что в одном случае к церквям не обращаются, ну, предположим, да, я сейчас только фантазирую, связано не с тем, что они говорят об аде и рае, а может быть, с чем-то другим, может быть, они и не хотят, чтобы их служение было, скажем так, вот такое широкое, да? А может быть, они сами не идут на этот диалог? Может, они сами закрываются,
избираются? Я понимаю, о чем ты говоришь, Влад, и для меня это тоже большая проблема. Даже вот для моей общины, и не только даже для общины, для меня самого это проблема. Потому что верующим, впрочем, как и вот Готам и Эмма, да, у нас есть такая ловушка, такой порочный путь, когда мы начинаем говорить, вот это они, а вот это мы. И мы должны быть от них отделенными, что есть в Писании. Но эта отделенность принимает совершенно другой характер, не такой, как Иисус имел в виду. То есть мы вообще перестаем с людьми общаться. Мы, более того, мы к ним настроены враждебно. Не они к нам, мы к ним. У нас такой склад ума вырабатывается в церквях, в целых общинах, что они грешники, и они нас могут осквернить, они нас могут вовлечь в грех, нам надо держаться от них подальше. И вот мы сидим в наших бастионах, в наших церквях, ждем Царства Небесного и храним святость. И вот в таком случае получается, что церковь никакой пользы не приносит. Даже весть об аде и рае звучит на каком-то непонятном для людей языке. И да, тогда церковь совершенно маргинальна, не востребована, не нужна. И, ну, и, к сожалению, многие верующие в таком положении говорят, значит, мы святы, значит, мы что-то делаем правильно, раз нас так не любят. И вот это ловушка, которой церкви сами себя обманывают. Если мы возьмем за пример нашего Господа, он не пришел, он не сел в храме и не говорил, кому надо, сами придут. А ведь пришли бы, к нему бы пришли. Может быть, не так быстро, но эта весть распространилась бы, что там целитель, там мудрец, и люди пошли бы, как сейчас ходят в монастыри, там, каким-то чудотворцам едут за тысячи километров, пешком идут и там что только не делают. В другие страны люди ездят, вот если они считают человека нужным, они его находят, да. Но Иисус, будучи Господом, имея всю власть, имея все возможные ресурсы, ходил по земле, и удивительно, что он делал. Исцелял больных, кормил голодных, восстанавливал в социальном статусе опущенных разных людей, которые там проститутки, и другие маргинальные группы. Он ходил, и вот как раз-таки он был тем, к чему нас призвал. Он был светом и солью, он был указателем Царства Небесного. И что еще он делал? Он проявлял любовь. Любовь Отца, любовь Божию. Он проявлял характер. Вот как надо. Даже ученикам он ноги мыл. Ученикам, которым, казалось бы, уже можно не церемониться, они и так мои, они и так уже посвятили. Так он еще и ноги мыл. он их любил, он их примирял. И вот он ходил по земле и делал добро, но это добро имело цель, чтобы в нем увидели Христа, Бога, Мессию и Спасителя. Не просто добро ради добра, а чтобы проповедовать. И вот церковь, у нее может быть две крайности. Одна крайность – только проповедовать и никакого добра не делать, и называть это самое лучшее добро, которое мы можем сделать, проповедовать им истину. Либо делать дела доброты, умывать ноги, кормить голодных, заниматься с больными, там, отбросами общества, восстанавливать их, и не проповедовать при этом истину. Иисус делал и то, и другое.
Спасибо тебе большое. Смотри, оказывается, твоя церковь востребованная в обществе, потому что вот Татьяна Логановская нам только что написала комментарий: «Хотела бы побыть в доме молитвы у вас на служении». Пишите, мы вас свяжем с Александром, а может, вы ко мне захотите поехать на служение. И мы вас тоже примем с большим удовольствием. Пишите в личке, я вас свяжу с Александром Даниленко, и вы, когда будете в Санкт-Петербурге, сможете легко прийти к нему в церковь на служение. Впрочем, сейчас он адрес назовет свой, и когда он бывает у себя в церкви, чтобы вы могли прийти в любое удобное время. Давай, жги.
Блохина, дом 2, дробь 77, это возле зоопарка, возле Петропавловской крепости, метро Горьковская, респортивная. В воскресенье мы там с 10:30 смело можно приходить. Среди недели я там бываю, ну, с 10 до 5 обычно. Но бывают, конечно, исключения, поэтому среди недели я там тоже бываю. Но там больше я лично, я там занимаюсь, работаю, молюсь.
Угу. Помнишь, у нас в Санкт-Петербурге был, кажется, в 2017 году теракт в метро, там, да, что-то взорвалось.
Конечно,
там.
Помню.
Да, и в этот день у меня был эфир. Я с большим трудом доехал до метро Горьковская, собственно, на которой я тоже сейчас нахожусь. Но вот, чуть не опоздал. И ты помнишь, наверное, ситуацию совершенно необыкновенную, которая сложилась в тот день в Санкт-Петербурге. Она была, правда, необыкновенная. Я такое лично впервые видел. Когда весь город начал друг другу бесплатно помогать, да. Таксисты отвозили людей бесплатно. Какие-то совершенно левые люди тут же чаты организовали в интернете, в Телеграме и везде, где говорят о том, что я там-то могу подвезти там куда угодно или в том-то направлении, да. Город каким-то образом преобразился и самоорганизовался, начав, если это правильное слово я употребляю, друг другу помогать, сам себе помогать, да. То есть у людей, у этих, да, у всех нас, но у этих людей был какой-то запрос на добро, на милосердие, да, и желание вот быть добрым бескорыстно. У них желание было светить, не знаю, и не знаю, проявлять любовь, внимание и заботу о людях. Почему эти люди с таким запросом и прекрасно понимая, что этот запрос можно реализовать в церкви, вот свое желание быть таким, туда не идут при этом?
По той же причине, почему таксисты не продолжают бесплатно возить сейчас. По той же причине, по которой вот это добро, это был всплеск, вспышка этого добра, и слава Богу за это. И доброе слово всем людям, кто так делали. Нисколько не преуменьшаю. Ценю и горжусь Петербургом и петербуржцами. И особенно в тот день. Но это же всего лишь была вспышка. Вспышка вызвана... Ну, понятно, мы видим нужду, и где-то мы ее идем и восполняем, потому что в нас есть вот это заложенный Богом образ. Это наш Бог такой. Он не может спокойно смотреть на страдания и немощь. Это наш Бог такой. Он, видя, что мир погибает, он пришел в этот мир и отдал себя. Поэтому даже люди-атеисты часто жертвуют своей жизнью ради блага других. И не просто эпизодически где-то за кого-то вступиться или где-то подставить себя вместо другого, а даже идя, работая там в хосписах, идя, работая в странах третьего мира, отдавая свою жизнь. Потому что это действительно считается, ну, подвигом и героизмом, потому что наш Бог такой, мы сотворены по его образу и подобию. Но почему, ну, тот же наш Санкт-Петербург, почему мы дальше не идем? Почему мы постоянно этого не делаем? Потому что мы увидели вот эту обнаженную боль, да, обнаженную такую яркую нужду, и в нас вот это всколыхнулось. Но, к сожалению, мы люди такие, что если мы будем долго смотреть на боль, мы становимся циничными, мы привыкаем к этой боли. Вот как как, к сожалению, случается с врачами в больницах, потому что невозможно смотреть на боль, сопереживать ей постоянно. Mm-hmm. Нужно какую-то вот эту корку нарастать. И мы, в конце концов, ищем каких-то своих интересов. Мы ищем какое-то спокойствие. Нам не хочется ходить с обнаженной раной. Нам хочется спокойной жизни. Поэтому человек, в конце концов, он успокаивается, даже если он будет долго смотреть на боль, он успокоится, даже глядя на чью-то боль. Могу несколько даже примеров привести, как это было с людьми, которые рассказывали об этом. Но так устроен человек, ну, греховный человек. У нас нет желания постоянно творить добро. У нас есть желание творить добро себе, но чтобы как-то компенсировать, что мы все-таки не напрасно живем, ну, где-то делать, когда-то делать кому-то добро. И я, к сожалению, должен сказать, что многие люди, которые сделали добро в тот трагический день, они повесили себе какую-то внутри медаль в том плане, что кто-то сказал, ну, я помог, я хороший человек, во мне есть доброе начало, я помог, я послужил, я пожертвовал, а сейчас я могу пожить для себя.
Спасибо, почитаю комментарий, длинный будет сейчас текст. Александра Лис, наша постоянная зрительница, написала следующее. Я не все, конечно, прочитаю, то, что она написала, но... А вы помните «Шоколад»? Был такой фильм. Там была описана церковь, лишенная души, церковь, которая потеряла радость, церковь, которая только стыдила и укоряла. Она даже не открыла свои двери для убежища, избиваемой горожанам женщин, по-моему, да? Церковь, которая забыла о любви. И дальше она продолжает... А еще мою прабабушку помню, в ее городе ее звали прокурор, и к ней приходили люди за справедливостью. Не к властям, не к церкви, к ней. Церковь когда-то была центром духовности и справедливости общины, но потом свернула с этого пути. И дальше продолжает. Церковь устарела, и люди потеряли к ней путь, поэтому.
Церковь не устарела. Церковь, мне кажется, когда люди теряют путь в церковь, это как раз тогда, когда церковь либо становится самодостаточной, самоправедной, и вот такой, знаешь, вы все грешники, одни мы праведные, либо когда церковь становится слишком похожей на общество. Обществу нет нужды идти в церковь за тем, чтобы быть обществом. Зачем идти в церковь, терять воскресный день, какие-то дополнительные на себя правила налагать, образ жизни – если церковь такая же, как и общество. Я могу делать все то же самое, что я делал всегда, потому что люди в соседней церкви такие же, как и я. Мне нет нужды к ним ходить. Либо я не пойду в эту церковь, потому что там действительно меня не любят. Там только пытаются меня переделать, расковырять какие-то мои комплексы, чувства вины и сказать, вот смотри, какой ты недостойный. Если ты будешь с нами и только с нами, как правило, вот в таких общинах так говорят, тогда, может быть, ты будешь угоден Богу. И тогда мы примем, когда ты, мы тебя примем и будем любить, когда ты будешь как один из нас. То есть некоторые церкви, общины, они вот так себя видят. Но Господь, вот интересно, Он же не переделывал людей. Он не заставлял их сначала исправиться, а потом идти за Ним, верить в Него. Он шел к самым грешным, самым... исковерканным жизнью, отвергнутым обществом людям, и он не говорил сначала «очистись, исправься, и потом следуй за мной». Он просто говорил «следуй за мной». При этом первоначально, оказав добро, исцелив, полюбив, проявив какую-то доброту и сказав «следуй за мной», а не «я тебя тащу за собой». Хочешь – следуй, не хочешь – не следуй.
Спасибо большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репост. У нас осталось 5 минут до конца эфира. Мы говорим о церкви, ее актуальности, востребованности и пользе обществу. Ваше мнение по этому поводу мы хотим с удовольствием видеть в комментариях. В описании к этой трансляции есть две ссылки. Одна ссылка вас приведет на страницу моего YouTube-канала. Подписывайтесь, ставьте колокольчик и будете получать уведомления о новых роликах и трансляциях. Вторая ссылка вас приведет на страницу финансовой поддержки проекта «Верю, не верю», который существует благодаря вам, вашим репостам, комментариям, вашим лайкам и в том числе вашей финансовой поддержке. И развивается тоже он благодаря именно ею. У нас осталось 5 минут. Александр еще раз скажет адрес церкви, группу ВКонтакте, и мы будем продолжать.
Адрес церкви: улица Блохина, дом 2, дробь 77. Это возле зоопарка от Кронверского проспекта Первая арка по левой стороне. Воскресенье 11 часов. Если среди недели я тоже там бываю, но лучше связаться как-то заранее, чтобы спланировать.
Угу. Немножко с другой стороны еще поговорим о полезности. 7 лет назад, уже 7 лет, время летит вообще не дико страшно и быстро. Я делал один отчет по нашим социальным служениям церковному, помощи алко-наркозависимым. Этот отчет нужно было предоставить, ну, это был, не знаю, как назвать, типа конференция, не конференция, в администрации Ленинградской области, где были люди из медицины, из милиции, полиции, там, которые госнаркоконтроль, да, и все такое прочее. Ну вот, и там кто-то еще, собственно, с администрации. И вот сотрудники полиции и сотрудники наркологических клиник, ну, руководители, вернее, да, вот этого направления в области и в городе, они прямо признали, что церковь делает свою работу гораздо лучше, чем наркологические клиники и госнаркоконтроль. То есть они прямо говорят, вы делаете эту работу лучше, чем мы. Ваш результат выше, чем наш. И мы это прекрасно понимаем. Почему же тогда эти люди не сотрудничают с церковью вот на этой почве? Если они видят, очевидно, что церковь справляется с этим лучше, чем они, почему нет сотрудничества?
Это здорово, что ты вот лично эти факты узнал, ну, увидел, да, пощупал, услышал. Но это как бы даже известное. Я разговаривал со светскими врачами, которые мне говорили то же самое, что степень, процент восстановления вот в реп-центрах гораздо, то есть, ну, гораздо выше, не чуть-чуть, а гораздо выше вот в христианских, протестантских реп-центрах, чем в любых других клиниках и центрах. Но при этом я сам лично видел интервью одного чина милицейского, тогда еще или полицейского, уже я не помню, который говорил, лучше пусть они остаются зависимыми, чем идут в секты, потому что в сектах мы теряем над ними контроль, в сектах они становятся другими, в сектах они становятся непредсказуемыми, они перестают быть частью общества. Поэтому для них эта зараза часто бывает одна хуже другой. Зависимый человек или человек-сектант, который выделяется, который уже не стал подвластным общей системе, и им невозможно вот так вот манипулировать, управлять, и, ну, просто даже он перестал быть предсказуемым, а от этого он становится опасным. Зависимый он хотя бы предсказуем, сектант непредсказуем, ну, для некоторых как минимум. И поэтому вот этот конкретно чин в высоком звании сказал, пусть лучше они остаются зависимыми.
У меня был печальный опыт, еще один связан с, как раз-таки с наркологической клиникой. Я посещал в наркологическом отделении одной из больниц Санкт-Петербурга человека по просьбе его родственников. Посещал как пастор его. И потом подошел с разрешением к начальнику, или как это называется, заведующему этим отделением, там у нас был разговор небольшой, я попросил звонить мне всегда. Короче, этот человек сказал, я вам звонить не буду, если с ним что-то случится, в принципе. Я говорю, вы же понимаете, что вот этот человек и все остальные люди, они покинут ваше отделение, пойдут в соседний дом к барыге за наркотиками. Сразу же. Ну или через 2 дня. Он такой, да, понимаю. Я говорю, так почему бы вам не использовать наши возможности для того, чтобы этот шанс уменьшить, да, рецидива. Он прятал глаза, покраснел, но так ничего и не сказал мне. Не ответил на вопрос вообще, да. Просто, ну, спрятав глаза и покраснев. Это удивительно. Ставьте лайки, делайте репосты. Ну и подытожить, если нашу тему, у нас осталось несколько секунд. Что бы ты сказал вот на тему востребованности, актуальности и полезности церкви общества?
Ну, я бы, обращаясь к нам, верующим, к себе прежде всего, сказал бы, что нам нужно помнить пример Господа Иисуса и делать добро, но делать добро так, чтобы прославлялся наш Господь. А тем людям, которые еще не в церкви, которые что-то колеблются, оценивайте не по добру, оценивайте не по нам, оценивайте самого Господа. Он пришел, Он умер за вас, Он воскрес для вас, врата рая, врата сердца Божьего открыты для вас, люди, которые еще не с церковью, не с Иисусом. Придите к Нему и попробуйте с Ним быть. Может быть, церковь вам не очень приятна, но Он не обманет ваших ожиданий, если вы будете искренне с Ним.
Спасибо, всем пока, до встречи в прямых эфирах.
Пока.
Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.